На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджуришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе глава Ингушетии дал указание разобраться в ситуации с вынужденными переселенцами из Чечни, которые до сих пор не получили жилья. Странный терроризм в центре Еревана на фоне других интриг в армянской политике, мнение эксперта. Леонид Дзябшба открыл президентскую кампанию в Абхазии. Он первым из политиков заявил о готовности бороться за этот пост. Авторское право министра юстиции омбудсмен Нино Лонжария в своем конфликте с Теицу Лукьяни перешла в наступление. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Обсуждение грузино-абхазской темы в Тбилиси после недавних заявлений абхазских оппозиционных политиков о необходимости диалога между Тбилиси и Сухуми на уходящей неделе получило новый импульс. И это напомнило всем о том, как Бедзина Иванишвили перед приходом к власти обещал выстроить политику, в корне отличающуюся от политики нацдвижения по отношению к Сухуми и Цхинвали. Как утверждает республиканец Давид Бердзанишвили, Иванишвили даже был готов отказаться от НАТО, чтобы взамен договориться с Россией о возвращении. Возвращение Абхазии в состав Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Как вернуть Абхазию, как наладить отношения с абхазами – вечно обсуждаемые вопросы в грузинском обществе, правда, с разной степенью интенсивности, в зависимости от исторических событий и дат или заявлений политиков. Эта тема не сходит с повестки дня политических сил и особенно в преддверии выборов или связанных с ними вопросов. При этом грузинские политики не забывают винить политических оппонентов в ухудшении ситуации с отколовшими регионами Абхазии и Южной Осетии. Так правящая грузинская мечта во всем винит безрассудную политику Михаила Саакашвили и его нацдвижение. Теперь настал черед самой грузинской мечты и ее лидера Бедзины Иванишвили. После того, как правящая сила провалила обещанную избирательную систему, раздосадованный республиканец Давид Бердзанишвили в доказательство безрассудства Иванишвили в грузинских СМИ привел следующий пример.
В мае и в июне 2014-го он говорил мне, и не только мне, что в НАТО нас все равно не примут. Давай НАТО поменяем на Абхазию. То есть, если откажемся от НАТО, договоримся с Россией, чтобы вернула Абхазию.
Убеждал Бердзанишвили журналист этого Первели в ноябре 2019 года. В те же дни, уже в интервью «Палитра Ньюс», Бердзанишвили пошел еще дальше, рассказал о других кулуарных беседах с Иванишвили того периода, когда республиканская партия входила в коалиционное правительство «Грузинская мечта».
Я не доверяю его квалификации. Я и ранее рассказывал о том, как Иванишвили предлагал поменять НАТО на Абхазию. Это был очень неквалифицированный подход. Было очень много вопросов, которые мы остановили. К примеру, он был готов, и у него была навязчивая идея провести в Абхазии референдум о статусе республики, включая возможность независимости, которая будет запущена через 5 лет. Мы, республиканцы, заблокировали это, говорили об этом в свое время.
Для большей убедительности Бердзанишвили предложил журналисту: «Вот будет же у вас в эфире Паата Закарияшвили, спросите у него». Только конфликтолог Паата Закарияшвили, бывший республиканец и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, такого разговора со стороны Иванишвили не припоминает.
Нет, такого не было. Однозначно могу сказать, что взамен НАТО в Абхазии это говорил Саакашвили. Он признавался пару раз, что он обещал Путину, что он готов пересмотреть свои позиции в НАТО, если Россия уступит в Абхазию. Я сам, будучи правительством, я не помню, что хотели внутри себя обсуждение вопроса, давайте начнем говорить с русскими, что мы согласны уйти от НАТО и взамен дойти до Абхазии.
Правда, у Иванишвили была идея способствовать открытию абхазского участка железной дороги, которую отвергли не только в Тбилиси, но и в Сухуми. Хотя одному плану сменить агрессивную риторику к властям де-факто республики, с приходом к власти грузинская мечта следовала четко. Представители мечты стали избегать слова «марионеточный режим», что часто можно было услышать из уст членов бывшей партии власти нацдвижения. Именно со смягчением риторики связывают представители власти тот факт, что после прихода к власти грузинской мечты с каждым годом увеличивается число абхазов, которые пользуются льготной программой здравоохранения для жителей де-факто республик в Тбилиси. В 2013-2015 годах только на эту программу из госбюджета Грузии было потрачено около 11 миллионов лари. В Тбилиси новые инициативы в этом направлении начали выдвигать с 2018 года. В апреле грузинские власти разработали пакет предложений для самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия под названием «Шаг к лучшему будущему». Будет упрощен доступ произведенной в Абхазии и в Цхинвальском регионе продукции на внутренний грузинский рынок, в том числе в торговые сети, также использование экспортных возможностей Грузии. Говорила тогда госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Правда, как сработал план, спустя полтора года представители власти и парламентарии оценивали в закрытом режиме. С 2018 года в действиях властей ничего не изменилось, говорит конфликтолог Паата Закариишвили и уточняет.
Года была стратегия, что надо найти общий язык с абхазскими, с осетинскими сторонами. Мы очень смело говорили, что это сторонний конфликт, что это сторонний переговорного процесса. И мы хотели как-то немножко отдалиться абхазский и осетинский контекст от российского контекста. Но, к сожалению, после того, как коалиция распалась и грузинская мечта в одиночестве победила на парламентских выборах, они вернулись к нарративу национального движения, что у нас один враг – это Россия, это одна сторона – это Россия, только с Россией мы должны решать политические вопросы. И Абхазии, и в Абхазии, и в Абхазии, там общество всего лишь. То есть там мы с обществом будем общаться, давать им здравоохранение, там вот шаг к лучшему будущему.
Такой подход, по словам Закариишвили, власти продемонстрировали и совсем недавно, когда оппозиционные абхазские политики Аслан Бжани и Сергей Шамба по просьбе грузинских журналистов высказали свое мнение о необходимости диалога. Реакция Тбилиси дает повод бывшему госминистру Закариишвили сделать такой вывод.
Разбираясь в терминологиях, я сразу по терминам вижу, насколько грузинская сторона не готова. Не готова. Она сегодня, нынешняя власть, вести диалог, мирный процесс с абхазскими, с осетинскими сторонами, только с обществами.
Конфликтолог Закариишвили уверен, что процесс не сдвинется с места, пока будет считаться, что общество – это одно, а сторона конфликта – другое. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Глава Ингушетии дал указание разобраться в ситуации с вынужденными переселенцами из Чечни, которые до сих пор не смогли обустроиться на территории Ингушетии. Специальная комиссия к 1 марта должна представить свои предложения по решению этого вопроса. Более подробно расскажет об этом наш постоянный автор из Назрани, глава Ингушского правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
На этой неделе Махмуд Али Калиматов провел специальное совещание по проблемам вынужденных переселенцев из Чечни. Как сообщает пресс-служба главы республики, количество переселенцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 519 семей. В их числе 451 семья, получившая компенсацию за утраченное жилье в размере до 120 тысяч рублей. Еще 68 семей получили возвратную суду по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи в период с 1998 по 2001 года. Проблема жилищного обустройства этих людей не была решена из-за недостаточности выделенных средств. Однако статус вынужденных переселенцев им уже утрачен из-за получения вышеуказанной господдержки и лишил их права на получение дополнительной помощи от государства. Махмуд Али Калиматов поручил республиканскому правительству в течение месяца разработать комплекс мер, которые могли бы помочь решить проблему вынужденных переселенцев. На совещании в Магасе присутствовала Мадина Дзортова, создавшая несколько лет назад инициативную группу из числа переселенцев. Вопрос к представителям власти накопилось много, но в отведенной Дзортовой для выступления 5 минут она не смогла их все озвучить. Калиматов предложил включить Дзортову в правительственную комиссию и в рабочем порядке вносить предложения, исходящие от самих вынужденных переселенцев. Я бы очень хотела принять участие в работе комиссии, чтобы постараться настроить ее участников на поиск конкретных возможностей решения нашей проблемы, а не выстраивать свою работу так, чтобы найти какие-то основания для отказа нам, говорит Мадина Дзотова. Ведь есть же ранее вынесенные решения судов, обязывающие миграционной власти не лишать нас статуса до полного жилищного обустройства. Есть квартиры, построенные для нас по программе ФЦП. Есть ответы из различных федеральных министерств, подтверждающие наше право на получение государственной помощи. В конце концов, есть Конституция России. Конец цитаты. Бывший глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в 2018 году также создавал комиссию для решения проблемы вынужденных переселенцев, но дело не пошло дальше составления списков тех, кто претендует на помощь от государства. К слову сказать, это была не единственная комиссия, которая создавалась по данной проблематике по указанию Евкурова. Камнем преткновения в решении проблемы является закон о вынужденных переселенцах в новой редакции. После того, как в декабре 2015 года Государственная Дума внесла в этот закон поправки, все, кто получил компенсацию, возвратную ссуду или иную государственную поддержку, лишаются статуса вынужденных переселенцев, а следовательно и права на получение жилищного сертификата. Евкуров докладывал об этом премьер-министру России Дмитрию Медведеву в августе 2018 года, но теперь оба этих чиновника перешли на другие должности, а решение проблемы переселенцев оставили по наследству своим преемникам. Юрист правозащитного центра «Мемориал» Хадижа Гадабошева говорит, что поправки в законе действительно противоречат российской конституции. По его словам, по закону статус вынужденного переселенца предоставляется гражданину на 5 лет, а затем продлевается на очередной срок, пока государство не выполнит свои обязательства по его жилищному обустройству. Новая поправка в законе вносит противоречие как в само законодательство, так и вступает в противоречие с Конституцией. Все те причины, перечисленные в поправке и лишающие граждан статуса, не обеспечили переселенцев жильем, оказались недостаточными, а следовательно ограничили конституционное право переселенцев на жилище, а в Конституции сказано, что права и свободы не могут быть ограничены федеральным законом, резюмирует Гадабошева. В феврале 2019 года Конституционный суд Ингушетии подтвердил данный факт, признав незаконным постановление правительства Ингушетии, в соответствии с которым переселенцы лишались права на получение жилья, если государство им когда-либо предоставляло иную поддержку. Суд постановил, что данное постановление противоречило нескольким статьям Ингушской Конституции и обязал республиканский парламент законодательно урегулировать вопросы предоставления жилья из жилищных фондов Ингушетии лицам из числа вынужденных переселенцев, покинувших безвозвратно Чеченскую республику. Но остался еще федеральный закон, за которым продолжают цепляться региональные чиновники, отказывая переселенцам в помощи. Да и ингушские депутаты не торопятся выполнить предписание Конституционного суда. Таким образом, для решения вопроса на федеральном уровне необходимо добиться отмены злополучной поправки в законе о вынужденных переселенцах, либо ингушским властям изыскать возможность выделить нуждающимся семьям квартиры в уже имеющемся жилом фонде республики. Вынужденным переселенцам вновь остается ждать и надеяться, что к началу весны, как пообещал новый глава Ингушетии, они получат конкретный ответ. Действительно, тянуть уже дальше нельзя. Все, кто потерял по вине государства жилье и имущество, должны наконец-таки обрести крышу над головой. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
«Эхо Кавказа».
Железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс фактически простаивает. За весь прошедший год по ней было перевезено лишь 108 тысяч тонн грузов при проектной мощности около 6 миллионов тонн в год. Что мешает задействовать проект на полную мощность, выяснял Ираклий Орагвелидзе.
Железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс была торжественно открыта 30 октября 2017 года. Кроме непосредственных участников, свое желание участвовать в масштабном проекте выразили Казахстан и Узбекистан. Однако проект так и не вышел на проектную мощность, по сути, работая в тестовом режиме. С момента открытия по маршруту БТК в 2018 году было перевезено 112 тысяч тонн грузов, а в прошлом году и того меньше. Таким образом, проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, находится в зоне нулевой окупаемости. За проектирование, строительство и эксплуатацию железнодорожного участка до границы с Турцией отвечает ООО «Железная дорога Марабда-Карцахи». Ее руководитель Леван Канкава в интервью изданию BMG от 19 января заявил, что инфраструктурные работы находятся на завершающей стадии, а до тех пор дорога будет работать в тестовом режиме. Грузинский участок дороги полностью электрифицирован, и после полного завершения работ будет создано совместное с Азербайджаном предприятие, которое будет обеспечивать эксплуатацию железнодорожной магистрали, продолжал Канкава. Что касается смены колесных пар, то приспособление фирмы «Штадлер» полностью готово к эксплуатации, однако смена колесных пар будет осуществляться только для пассажирских поездов. В остальных случаях будет производиться перегрузка товаров с вагона на вагон. Директор Центра исследований транспортного коридора Паата Цагаришвили считает, что магистраль в первичном варианте, имеющая контуры политического проекта, постепенно трансформируется в проект экономический. Однако, по мнению специалиста, основное препятствие для полномасштабного задействования проекта будет крыться как раз в дорогостоящей процедуре перегрузки товаров на границе.
На сегодня транзит работает целиком для нужд Турции. В этих условиях, как парадоксально ни звучит, ситуацию может оживить подключение к проекту России. Но здесь возникают сложности политического и чисто технического характера. Напомню, на прошедшей встрече в Турции РЖД высказало пожелание проложить колею советского образца до Карса, что значительно удешевило бы перевозку, так как перегрузка на границе с Грузией обходится в $200. Думаю, именно этот фактор является основным препятствием для подключения к проекту России.
По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Йосифа Арчвадзе, этот проект является наглядным примером того, как геополитические интересы ставятся выше экономических.
Проект изначально отвечает интересам соседних государств. Грузия будет довольствоваться доходами с транзитных пошлин, которые целиком пойдут на покрытие кредитов. Исходя из этого, экономическая окупаемость проекта весьма туманна. К тому же Батака может составить конкуренцию транзиту через порты Грузии.
Заключил Арчвадзе. По неофициальной информации, Грузия начнет покрывать задолженность перед Азербайджаном после выхода грузооборота на определенную мощность. Учитывая нынешние темпы реализации проекта, произойдет это не скоро. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Странное происшествие случилось в бизнес-центре Эрабуни Плаза в центре Еревана. 23 января один из посетителей открыл огонь, захватил заложников, потребовал встречи с экс-президентом Робертом Кочаряном. Узнав, что тот находится в тюрьме, он отпустил заложников и сдался. Между тем, трагикомический казус произошел на фоне куда более серьезных событий, и тоже со стрельбой, в результате которой погиб бывший начальник службы безопасности Георгий Гутаян. Звучит версия доведения до самоубийства. Обо всем этом Вадим Дубнов беседует с ереванским журналистом Юрием Манвеляном.
Итак, что известно к сегодняшнему дню о том, что произошло в Эрабуни Плаза?
Известно только, что зашел мужчина средних лет, имеется, открыл огонь, взял в заложники людей. Потом исполняющий обязанности начальника полиции пошел на переговоры. Он никого не ранил, никого не убил. Его забрали в полицию, арестовали. Проведу уголовное дело. Есть еще, пресса писала о том, что он, значит, когда открыл огонь, требовал показать ему офис второго президента, который сейчас под судимой Роберта Кучеряна. Это в этом здании находится. Ну, представитель второго президента сказал, что с нами это может быть не связано. Вот известно только это.
А правильно я понимаю, что речь идет о бизнес-центре, который принадлежит Роберту Кучеряну?
Да. Это самый центр Еревана, площадь республики.
Этой истории немедленно стали придавать политическое значение. Нападавшего даже стали называть сторонником Кочеряна. А насколько все это может быть правдой и в какой степени это просто такая привычная конспирология?
Когда покопались на его странице в Facebook, оттуда вывели, что он сторонник, да, именно Роберта Кочеряна. Ну, если как бы вот по атмосфере судить, чтобы без конспирологии, то и то, как реагируют телевидение и другие СМИ, которые до сих пор находятся под контролем прежних властей, это скорее вот часть атмосферы страха, которую пытаются продвигать бывшая администрация. Стрельба, потом это наложилось на смерть бывшего главы службы национальной безопасности Георгия Кутаяна. Как я сказал, все это, если рассматривать вместе с тем, что делают вот эти СМИ, посеять, может быть, какую-то панику. И вот в этой более такой привычной для прежних властей атмосфере как бы решать свои дела. Ну, плюс, может быть, и запугать людей, которые тоже носители какой-то информации, полезной для следствия над этими до сих пор очень влиятельными очень богатыми, ну, судя по всему, и вооруженными тоже людьми.
Симпатизирующие нынешней армянской власти телеграм-каналы, некоторые назвали этого человека клоуном, а все представляли, а все, что случилось, в общем, каким-то шоу.
На самом деле, вот эти все реакции очень оперативные, если можно их так назвать, преувеличенная реакция, все это ограничивает довольно узким кругом вот телеграм-каналов, социальных сетей и средств массовой информации. В разговорах каждодневных, в кафешках, на улицах, просто с людьми, со знакомыми, и в Ереване, и за пределами. Я сейчас не в Ереване, я в Копане. Тоже пытался беседовать и с людьми, не только от журналистики. То есть этого нет. Это вот тема для СМИ, как я сказал, социальных сетей.
То есть в кафе, на улицах, в маршрутках об этом, в общем, не говорят?
Нет, нет. Я вот и тут в Копане тоже пытался с людьми говорить. Они охотнее говорят о том, что мы просто телевизор невозможно включать, опять включаем, как будто бы в Армении ничего не изменилось после 2018 года. Довольно такая спокойная реакция.
Я хотел бы разобраться в каких-то причинно-следственных связях. Вот вы сказали, что все это, что случилось, вплетается в сюжет с гибелью бывшего начальника службы безопасности Георгия Кутаяна. Это просто усугубление нервозности какое-то случайное? Это или наоборот, вот эта нервозность, она провоцирует, может быть, не вполне адекватных людей прийти в Ереван не плаза и потребовать представителя офиса бывшего президента?
Вот в СМИ, у людей, которые продолжают обслуживать прежние власти, обслуживать большие деньги, у них как бы и сюжеты тоже заканчиваются, им тоже нужна какая-то подпитка, да, особенно для медиа. Укладывается это скорее в нехватку кадров в следственных, силовых органах, полиции и в судебных органах, и укладывается это все вот то, чтобы напугать людей, которые потенциально могут просто нормально, порядочно в рамках закона расследовать эти громкие дела и дела против представителей прежней власти, чтобы было невозможно набрать какое-то количество надежных и добропорядочных кадров. Скорее в это. Потому что, например, еще до гибели Георгия Кутаяна в прошлом году, например, бывший глава полиции времен президентства Сержа Саргсяна, Алекс Саргсян, он поспешил, например, в интервью сказать, что он не тот человек, который будет доносить на кого-то. То есть если он окажется свидетелем, да, или как-то будет проходить по каким-то громким делам, то есть такая вот, не знаю, к кому он обращался, то есть если что, я вас не сдам. Все это преследует целью посеять атмосферу страха среди людей, потенциально готовых работать в силовых и следственных органах и расследовать вот эти все громкие дела, соблюдая букву закона. То есть и не поддаваться на какие-то акции устрашения или попытки подкупа, да, вот со стороны прежних властей, со стороны олигархических кругов, которые тоже обслуживают прежнюю власть.
Юра, ну вот я скажу, что издалека довольно трудно иногда отделить нечто сущностное от некого белого шума, который производится вокруг всего. И заявление Армена Григоряна, секретаря Совета Безопасности, о разоблачении государственного переворота, и свара в парламенте, и вот, наконец, случай в Эребуни. Что является в этой истории первичным?
Первично в этой истории очень острая нехватка компетентных людей, которые, ну и, наверное, все-таки храбрых и смелых людей тоже, именно в государственном аппарате. Это первично, потому что дел очень много набралось. Это все тормозит и без того за вот эти предыдущие десятилетия нагроможденную бюрократическую, сложную, коррумпированную вот эту всю схему, которая полна родственными связями, бизнес-интересами, бизнес-партнерами, которая полна в том числе очень криминальными, да, какими-то проявлениями, оружием, насилием. И когда мы ищем людей из этой системы, эти люди-то не понаслышке знают, на что способны их бывшие там руководители и близкие к ним люди. Это скорее первично, а вот, ну, плюс еще надо понимать, что самый надежный ресурс вот этого нынешнего правительства все еще люди, которые большинство, которым сложно жить в довольно неблагополучной стране с экономической точки зрения. И вот ресурс – это их готовность, если что, как бы повторить и опять выйти на улицы и показать, как бы, на чьей стороне большинство. Это пока что единственный ресурс. со стороны, когда смотрим, надо просто понимать, что медиапространство, в нем больше всего денег и больше всего ресурсов у людей, вот у прежней власти. И надо вот через этот фильтр все это как бы пропускать.
Туман над делом Кутаяна и заявление Армена Григоряна о государственном перевороте, они не усугубляют эту нервозность со стороны власти?
Да, усугубляют со стороны нынешней администрации, нынешних как бы вот чиновников. Это усугубляет, у них тоже есть эта проблема. Они очень много внимания уделяют медийно поводом. Видимо, и их тоже нужно отвлекать, то есть цель в этом тоже. И они слишком много времени уделяют вот этим медиа поводам, слишком много времени социальным сетям. Для них часто, то есть то, как они реагируют, иногда бывает, что общественную дискуссию они принимают, например, обсуждение в том же Facebook за общественную дискуссию. То есть вот такая подмена идет.
Версия доведения до самоубийства, в отличие от просто самоубийства, она, как мне кажется, предполагает какую-то дальнейшую интригу, какой-то сигнал обществу о том, что, в общем, власть знает больше, чем сейчас говорит следствие, или, по крайней мере, может означать какой-то дамоклов меч, который над кем-то может зависнуть. А насколько правдиво такое ощущение?
Да, это ощущение есть, когда обсуждают убийство Георгия Кутаяна, говорят, то есть там кто в него выстрелил, то есть это не важно, сам он себя выстрелил или нет, и обсуждается то, что его вынудили выстрелить, и могут не только его вынудить выстрелить. Что касается версии, за что он мог знать, потому что фигура Кутаяна тоже не самая испачканная, да, ну, несмотря на то, что сама эта должность довольно проблематичная, глава нацбезопасности. Говорят об этом как о превентивной мере. То есть, если добираемся даже вот до таких не совсем запачканных персонажей, то доберемся до любого. В период его вот пребывания в должности, там есть несколько проблемных моментов. Например, тоже апрельская эскалация 2016 года в Карабахе, которую сейчас расследует Казана комиссия по расследованию. Это тоже период его, значит, нахождения вот в службе нацбезопасности. Это тоже как бы сейчас обсуждается, не упускается из виду.
Вадим Дубнов беседовал с Юрием Манвеляном.
Читаем прессу.
О чем пишут газеты и интернет-издания в самопровозглашенной Республике Абхазия в обзоре прессы Анаит Гагарян.
В последнее время в абхазском обществе вновь стали обсуждать вопрос о целесообразности продажи недвижимости, включая жилой фонд, иностранным гражданам. Профессор, академик Академии наук Абхазии Теймураз Ачукба высказал свое мнение по данному вопросу на страницах газеты Республика Абхазия. Видимо, кто-то задумал решить на законодательном уровне и вопрос о продаже иностранным гражданам жилья, чтобы окончательно расправиться с независимой Абхазией и ее гордым народом. Такие попытки были и раньше, а в конце 2015 года в парламент поступил законопроект об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия. Однако под давлением общественности тогда данный законопроект был временно отложен до лучших времен. Были отложены также законопроекты о двойном гражданстве, поступившие в парламент, направленные в том числе и на отчуждение жилого фонда. Он подчеркнул, что преднамеренная пропаганда и лоббирование отдельными лицами или группой лиц вопроса открытия рынка жилого фонда для иностранцев следует расценивать как деяние, направленное на преднамеренное этнокультурное и физическое уничтожение абхазского народа. Теймураз Ачукба предложил, для того, чтобы избавить абхазский народ от грядущей катастрофы, вызванной массовым заселением Абхазии иностранцами, считаю необходимым усовершенствовать действующее законодательство о запрете продажи иностранцам жилья. Кроме того, необходимо внести дополнение в Уголовный кодекс Республики Абхазия об ответственности лиц или группы лиц, пропагандирующих продажи жилья гражданам иностранного государства и ввести санкции за фактическую продажу недвижимости. Бывший лидер партии Айнар Тенгиз Джопуа критически отнесся к решению лингвистической комиссии ужесточить требования по знанию государственного языка для кандидатов в президенты Абхазии. Он прокомментировал это решение на своей странице в социальной сети Facebook. Наконец, мы начали правильно отсеивать кандидатов. Однако считаю, что в этом крайне полезном деле мы не должны оставаться в узких лингвистических узких рамках, нужно мыслить шире. Поэтому я взял на себя смелость предложить дополнительно, так сказать, для чистоты отбора, более ответственно подойти и провести еще генетическую экспертизу. Сказано в Конституции, что президентом может быть только абхазец. Так давайте искать чистых абхазцев, а не полукровок. А вдруг у него бабушка-мигрелка? А если грузинка? Вдруг в его жилах течет русская, еврейская или бурятская кровь? Как он поведет нас к лучшему будущему? Никак. Тенгиз Джопа считает, что у кандидатов в президенты надо спрашивать элементарные вещи устройства государства, о внутренней и внешней политике, о налогах, о штрафах и так далее. А иначе мы получаем людей, превосходно говорящих на абхазском и неспособных отличить НДС от земельного налога. Абхазский язык нужно знать, я не спорю. Это важно, но еще важнее человек, который способен сохранить это государство, придать ей поступательное движение вперед. Без сгинувшего в небытие государства, без исчезнувшего народа, его язык никому, кроме лингвистов, уже не будет интересен, заключил Джопуа. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии Кэти Бочоришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Краткий выпуск новостей.
Агентство Associated Press опубликовало видеозапись, на которой президент США Дональд Трамп обсуждает Украину, предположительно, с Львом Парнасом и Игорем Фруманом, бывшими деловыми партнерами юриста президента Руди Джулиани. Запись, как утверждается, была сделана осенью 2018 года во время обеда в Трамп-отеле в Вашингтоне. Среди участников обеда, которые видны на видео, кроме Трампа, Парнаса и Фрумана, также сын президента Дональд Трамп-младший. Трамп ранее утверждал, что лично не знаком с Парнасом и Фруманом. Эти бизнесмены, уроженцы бывшего СССР, сейчас находятся под следствием по обвинениям, не связанным прямо с делом об импичменте. Однако они, в особенности Парнас, стали для демократов, которые выступают в процессе против Трампа в роли обвинителей, важными свидетелями. На записи, опубликованной Associated Press, дело Байдена прямо не обсуждается, однако на ней обсуждаются другие вопросы, связанные с Украиной, в том числе посол Йованович. Один из участников встречи, предположительно Парнас, в ходе разговора утверждает, что посол ходит и всем говорит, что Трампу будет объявлен импичмент, и высказывает мнение, что от нее необходимо избавиться. Трамп отвечает на это: «Избавьтесь от нее, избавьтесь от нее завтра же, мне все равно, сделайте это». Йованович была отправлена в отставку весной 2019 года. Бывший посол на слушаниях в Конгрессе утверждал, что оснований для ее увольнения не было, и называла его несправедливым. Трамп пока не комментировал опубликованную видеозапись. Альянс патриотов Грузии провел сегодня акцию протеста у посольства США в Тбилиси, сообщает общественный вещатель. Протест организован против тбилисских филиалов международных организаций NDI и IRI и касается исследований данными организациями общественного мнения. «Мы обращаемся к властям США. Мы не полигон, где должны проводиться учения. Мы требуем запретить деятельность NDI и IRI в Грузии, чтобы положить конец этой лжи. Мы будем обращаться к конгрессменам, сенаторам, депутатам Европарламента. Мы все будем действовать вместе, чтобы защитить Грузию», сказала Ирма Инашвили. Сегодня, 26 января, еще 40 пенсионеров из Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия смогли выехать на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. У них есть лишь 10 дней для того, чтобы они смогли получить пенсию и вернуться обратно, сообщает общественный вещатель Грузии. По словам главы Ахалгорского района в изгнании Нукзара Тиникашвили, сегодня пункт пропуска Раздахан вновь был открыт для того, чтобы пенсионеры, проживающие в районе, смогли перейти на подконтрольную Тбилиси территорию. Пересечь де-факто границу могут пенсионеры, которые не имеют юго-осетинского паспорта и получают только грузинскую пенсию. Юго-осетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского района в ответ на обустройство грузинского поста близ села Цнелиси. По меньшей мере 25 человек задержаны в Чечне по подозрению в распространении фотоколлажа с изображением главы республики Рамзана Кадырова, на котором он предстает в одеянии православного священника. Издание «Кавказ Реалии» со ссылкой на свои источники сообщает, что 11 человек были задержаны в городе Шали, 10 в Курчалоевском районе и еще четверо в селе Герменчук. Чеченская полиция доставила всех в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району. Отмечается, что на задержанных не составляли никаких протоколов, а просто избили. При этом среди них были не только те, кто рассылал калаш, но и получатели. Власти Китая накануне вечером сообщили новые данные о распространении инфекции, вызываемой новым коронавирусом. Подтверждены более 2000 случаев заболевания, умерли 56 человек, более 300 в критическом состоянии. Подтверждены случаи заболевания в 10 странах за пределами Китая, в том числе в США и Франции. Политбюро ЦК КПК накануне провело экстренное заседание, по итогам которого председатель КНР Си Цзиньпинь заявил, что ситуация с распространением болезни тяжелая. Власти принимают меры по ограничению распространения болезни. Ограничены въезд и выезд в город Ухань, где произошла вспышка заболевания, и ряд соседних крупных городов. Также отменены рейсы междугородних автобусов между Пекином и другими городами. Соединенные Штаты организовали чартерный рейс в Сан-Франциско для вывоза граждан США и американских дипломатов из Уханя. В Госдепартаменте заявили «Голосу Америки», что организация вывоза людей была продиктована тревогой о здоровье и безопасности граждан США, в том числе сотрудников Генконсульства США в Ухане. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Кейти Батюришвили. Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На минувшей неделе началась регистрация кандидатов в президенты в Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Абхазия. Несмотря на отмену итогов выборов 2019 года и назначение новых в 2020, в первые дни кампании Центр избирком не зафиксировал никакой активности. И вот во второй половине дня в пятницу появилась первая ласточка. Была зарегистрирована партия Акзаара, а ее лидер Леонид Дзябшба заявил, что готов побороться за пост главы государства. Рассказывает Елена Заводская.
Центральная избирательная комиссия объявила, что в соответствии с календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Республики Абхазия, регистрация инициативных групп, партий и кандидатов началась 22 января и завершится 11 февраля. Времени отведено не так уж много, и отсутствие активности в первые дни казалось странным. Однако лед тронулся, и ЦИК зарегистрировала республиканскую политическую партию Акзаара «Единство». В регистрации партии участвовал ее лидер Леонид Юрьевич Дзябшба, который сообщил о том, что принял решение выдвинуться.
Как положено по закону, я зарегистрировал партию Акзаара, которую я возглавляю, что будет участвовать в выборах. Естественно, я иду кандидатом в президенты. Ситуация, какая в Абхазии, вам прекрасно известна. Люди устали, нам всем это уже все надоело. Надо исправлять, надо жить, детей рожать, развиваться. Стабильность, правопорядок, закон в сердцах, в душах, в стране, в доме, на улице, везде должен быть порядок. Все, вы сами видите, в каком положении, в каком состоянии. Поэтому я и обращение сделал ко всем здоровым людям, кому не безразлична судьба нашей страны. Так жить нельзя дальше. Поэтому я принял решение и иду.
По словам Леонида Дзябшба, в ближайшие дни будет созван съезд партии Акзаара, на котором партийцы заявят о своих планах и примут решение о выдвижении его кандидатом в президенты. Леонид Дзябшба – известная в Абхазии политическая фигура. Он выдвигался в президенты на выборах в 2014 году, в 2019 году и нынче предпримет третью попытку стать президентом Абхазии. На выборах 2019 года Леонид Дзябшба получил около 6% голосов избирателей. За него проголосовало 4938 человек. На выборах 2014 года эта цифра составила 3397 или 3,4% голосов избирателей. Однако небольшой процент, который он традиционно получает на президентских выборах, его не смущает. Он готов побороться снова и уверен, что может рассчитывать на большее.
Не 6% населения проголосовало за нас, а более, я это знаю. Выборы проходили в тот период, не хочу о плохом говорить. Единственный, наверное, кандидат, который бетон не заливал, столбы не ставил, никого не подкупал и так далее, и так далее. Люди, я думаю, многое увидели после этого и сделают выводы. 6% это ни о чем не говорит. У меня членов партии более 10 тысяч. Как вы думаете, все члены партии за меня проголосовали? Конечно, проголосовали. Были бы завтра выборы, я знаю свой электорат, более 15 тысяч. Проголосовали бы с удовольствием. А мы до выборов еще время имеем и многое разъясним, объясним. Я думаю, будем двигаться вперед.
Леонид Дзябжба говорит о себе, что никогда не был сторонником никаких политических кланов и старался честно работать в той сфере, куда его назначали. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В минувший вторник в парламенте произошел конфликт между народным защитником Грузии Нино Ломджария и министром юстиции Теи Цулукиани. Поводом для раздора стал отчет народного защитника о положении в пенитенциарных учреждениях, представленный парламентскому комитету по правам человека и гражданской интеграции. Конфликт развивался всю неделю, и в пятницу омбудсмен перешла в наступление, взяв за основу незаконные, по ее утверждению, действия главного юриста страны, опубликовавшей кадры камеры тюремного наблюдения на сайте министерства. Подробнее расскажет Владимир Унанянц.
Беспрецедентным явлением за 25 лет истории существования Офиса народного защитника в Грузии назвала омбудсмен Нино Ломджария публикацию Министерством юстиции незаконно хранящихся материалов видеонаблюдения, а также информацию о конфиденциальных визитах народного защитника к заключенным без соответствующего разрешения. На проведенном экстренном брифинге Нино Ломджария заявила.
Налицо попытка повлиять и создать препятствия деятельности народного защитника. Самое печальное в этом то, что министр юстиции в своих личных или политических целях вовлекает в преступные действия сотрудников пенитенциарной службы. Это очень опасное явление.
При этом омбудсмен добавила, что указанные действия Теи Цулукиани выходят за рамки попытки дискредитировать ее или ее аппарат и создают очень опасную ситуацию, когда жизнь заключенных, их здоровье, безопасность и правовое положение могут оказаться под большим риском.
Своими действиями за последние дни министр юстиции Теа Цулукиани направила заключенным очень опасные послания о том, что их общение и встречи с народным защитником не защищены гарантией конфиденциальности и могут быть обнародованы в любое время. Если заключенные потеряют доверие к нашему институту, завоеванное за 25 лет, это может привести к еще большему ограничению общения заключенных с нами, что является фактом воздействия и создания препятствий деятельности народного защитника. Это также увеличит факты ненадлежащего обращения или иного вида нарушения прав в системе.
Народный защитник призывает председателя парламента и премьер-министра выступить с заявлениями в поддержку деятельности аппарата народного защитника, а правительство Грузии обеспечить условия, при которых омбудсмен мог бы гарантировать безопасность деятельности своих сотрудников, а также защиту конфиденциальности их отношений с заключенными в будущем. Нино Ломджария также призвала прокуратуру начать расследование по факту создания препятствий народному защитнику в осуществлении полномочий. Не обошла омбудсмена и главного визави. От министра юстиции Ломджария потребовала прекратить незаконные действия против народного защитника, думать не о себе, а о стране, заключенных и их семьях, о последствиях подобных незаконных действий для ситуации с правами человека, международного имиджа страны и выполнения международных обязательств. На призыв омбудсмена отреагировали в оппозиции. По мнению противника власти, учитывая, что имеет место прямое нарушение закона, Теи Цулукиани придется ответить за это, вплоть до отставки. Так считает глава фракции Единого национального движения Роман Гуцеридзе.
Это
Налицо явные признаки нарушения закона, и по этому факту должно быть начато расследование. Во-первых, видеокадры, на которых представитель народного защитника встречается с заключенным, были обнародованы в парламенте, что недопустимо. А во-вторых, это прямое нарушение положений закона о народном защитнике и предполагает шантаж в отношении омбудсмена.
В правящей партии, наоборот, за министра заступились, призвав не придавать ажиотаж этому делу. При этом глава юридического комитета парламента Андрей Ханашвили пообещал проследить за тем, чтобы народному защитнику не чинили препятствий.
Я пока не могу сказать, насколько есть основания для этого. Мы обязательно все проверим. Наша цель, чтобы, с одной стороны, деятельности народного защитника не чинилось препятствий, а с другой – прояснить объективную картину.
Схожей позиции придерживается председатель Комитета по правам человека и гражданской интеграции Сопол Киладзе.
Думаю, что эта история не стоит такого ажиотажа, так как существуют правовые пути, и ответ обязательно будет дан. Также очень важно услышать позицию Министерства юстиции по поводу того, что стало основанием для использования этих данных.
В экспертном сообществе со своей стороны отмечают, что налицо прямая попытка дискредитации самого института народного защитника. А действия и заявления министра юстиции Теи Цулукяни больше напоминают личную месть, говорит председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Это дискредитация института, дискредитация самой персоны народного защитника. Когда у власти нет серьезных аргументов по тем проблемам, которые есть в стране, по тем вопросам, которые поднимает в том числе народный защитник, они пытаются дискредитировать сам институт. Власти фактически говорят заключенным, что они не должны сотрудничать с народным защитником, что они не должны предоставлять информацию народному защитнику.
В то же время председатель неправительственной организации «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе подчеркивает, что власти, пытаясь выгородить министра юстиции, игнорируют и букву, и дух закона.
Органический закон Грузии о народном защитнике прямо говорит, что нельзя нарушать конфиденциальность визитов народного защитника и его представителей в места лишения свободы. Также запрещено любое аудиовизуальное наблюдение в моменты встреч с заключенными. Обнародовав записи, министр юстиции нарушила этот закон.
К слову, в пенитенциарной службе на сегодняшнее заявление народного защитника ответили заверениями, что ведомство не нарушило ни одной законодательной нормы. В то же время служба пояснила, народный защитник встретилась с теми заключенными, с которыми хотела встретиться. И встречи прошли в свободной среде в условиях полной конфиденциальности, без какого-либо вмешательства со стороны администрации учреждения. Что же касается обнародованных видеозаписей, то, по версии пенитенциарной службы, факт встречи не является и не может быть засекречен, особенно когда речь идет об общеизвестных осужденных по громким уголовным делам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Тему продолжит рубрика «Не круглый стол». В последнее время все чаще стали говорить о том, что в пенитенциарной системе в Грузии многое меняется к худшему. К такому выводу пришли и наблюдатели, которые анализируют диалог в парламенте между министром юстиции и народным защитником, которая представила там свой доклад о положении в некоторых исправительных учреждениях. Многим этот диалог показался далеким от профессионального разговора, в особенности если говорить о раздраженной реакции министра на критику омбудсмена. Напомню, народный защитник, в частности, говорил о появлении в тюрьмах уже давно забытого неформального правления. Параллельно наблюдатели отмечают признаки возвращения в Грузию воров в законе, которых власти чуть ли не используют в собственных предвыборных целях. И обо всем этом мы хотим поговорить с представителем организации «Международная реформа пенитенциарной системы» Цирой Джантурия и адвокатом-правозащитником Лии Мухашаврия. Первый вопрос у меня к Лии Мухашаврия. Прежде всего, о чем вам говорит доклад народного защитника и реакция министра на критику?
Отчет именно был адресован к тем проблемам, которые были обнаружены в процессе мониторинга и анализа ситуации. То есть она вынесла конкретные проблемы и сделала рекомендации. В связи с этим была очень странна та реакция, которую проявил министр юстиции. потому что мне кажется, что она очень болезненно отреагировала в связи с тем, что в этом году у нас намечаются парламентские выборы, а тематика о том, что в тюремной системе к нам возвращаются старые смотрители и воровские процедуры, это очень опасно выглядит на фоне того, что парламентские выборы могут эту проблему как-то сделать очень обширной и непреодолимым барьером для грузинской мечты. Потому что нужно вспомнить, что в 2012 в сентябре вот скандал, который был связан именно с пытками и с бесчеловечным обращением с заключенными в тюрьмах, стал тем толчком, который свергло, скажем так, в результате выборов национального движения. То есть это очень болезненный вопрос для грузинской мечты, и я думаю, что вот эта реакция была определена вот этим фоном.
Тира, скажите, пожалуйста, исходя из вашей деятельности, я задаю вам вопрос, какая ситуация сегодня в тюрьмах Грузии? Есть ли на самом деле признаки того, что мир воров в законе снова вернется на те позиции, которые занимал в тюрьмах до известной реформы Михаила Саакашвили?
Ну, я должна согласиться с заключением народного защитника в этом докладе, что на фоне проблемы надлежащего управления пенитенциарными учреждениями масштабы неформального управления постепенно возрастают. К сожалению, это на самом деле действительно так. И об этом было упомянуто еще в прошлом году, когда Европейский комитет по предупреждению пыток опубликовал свой отчет о визите в Грузии, в грузинских пенитенциарных учреждениях в 2018 году. Так что эта организация тоже об этом говорит и упоминает, подчеркивает эту проблему в своем докладе, в своем отчете и призывает правительство Грузии к немедленным мерам. Я должна добавить, что мы тоже проводили мониторинг в декабре 2018 года под мандатом народного защитника, вернее, специального превентивного механизма в 4 учреждениях пенитенциарных. И я тоже должна подтвердить, к сожалению, что и в ходе мониторинга, проведенном нами, тоже выявилась эта проблема в некоторых учреждениях, особенно в полуоткрытых учреждениях, где большое число заключенных перемешивается на одном пространстве. И, конечно, они подвергают, эти привилегированные заключенные, подвергают других заключенных неформальным правилам. Ну, они собирают там общак, к сожалению, подавляют непослушных и подвергают их физическому насилию. Об этом и нам тоже сообщили в ходе нашего мониторинга. Так что, ну, к сожалению, нельзя отрицать существование этой проблемы в грузинских пенитенциарных учреждениях.
Калбатон-Улия, как по-вашему, что способствует возвращению криминальной субкультуры в Грузию? Кое-кто из наблюдателей высказывает предположение, что это на руку нынешним властям, в особенности перед выборами. Властям, которые не побрезгуют воспользоваться услугами криминальных авторитетов для сбора голосов. И приводят в пример историю с батумским вором в законе Лавасоглы.
Вы знаете, вот история воровского закона и всей этой воровской неформальной методики правления, мест заключения и общества, это имеет большую историю, к сожалению. И оно будет всегда существовать, несмотря на то, что как на это реагирует общество. Главное, как будет реагировать власть. А мы видим, к сожалению, что в последнее время власть прибегает ко всем методам, чтобы выигрывать выборы, чтобы получить голоса. И иногда, к сожалению, вот эти люди, которые относятся к этому воровскому миру, так называемому, они были использованы. Мы слышали об этом и видели материалы, которые подтверждают их участие в выборах. Это происходило в Зугдиде, в Тбилиси. Как бы вот эти неформальные лидеры, в кавычках, делают свои попытки к тому, чтобы привлечь внимание
местных жителей и давить на них, чтобы они голосовали в пользу грузинской мечты. К сожалению, вот такие действия были, конечно, поддержаны правительством и политической властью. Иначе можно было это так ликвидировать, чтобы они не показывались вообще на виду. Но, к сожалению, можно сказать, что вот грузинская мечта и впредь будет прибегать к их помощи, поэтому их неформальная власть и методы их неформального правления, они более явно показывают себя вот именно в местах заключения. Поэтому акцент на эту проблему очень важно рассмотреть более серьезно, нежели вот те комментарии, которые сделал министр юстиции позавчера.
А кто должен был бы сейчас этим заниматься?
В первую очередь, это, конечно, учреждения, они сейчас входят в министерство, в систему Министерства юстиции, и поэтому это должно быть именно правильная реакция первого лица этого министерства. Но, к сожалению, то, что она комментировала и как она старалась перевести внимание от сути проблемы к другим малоинтересным вещам, показывает мне...
Прямо скажем, несущественным, типа рваных джинсов, в которых ходит сотрудник народного защитника.
Да, или как это представитель видео.
Да, скорее всего.
Да. Это, конечно, вообще не проблема для меня или несуществующая проблема. Тогда как неформальное правление в местах заключения – это очень серьезная проблема. Но я думаю, что в государстве, в нашем обществе, когда неформальное правление идет на высшем политическом уровне, я имею в виду правление, которое было создано Иванишвили, неудивительно, что оно вот как бы отражается и в других сферах.
Проецируется.
Да.
Халватуну Сира, я поняла, что у вас тоже есть определенные претензии к тому, кому относится сейчас пенитенциарная система Грузии. Так это на самом деле или нет?
Я должна, к сожалению, отметить, что вот Министерство юстиции с ограниченной подотчетностью работает. Они не считают нужным, чтобы их деятельность была прозрачна. Мы сталкиваемся с проблемами с получением информации, вот публичной информации от этого ведомства. А это раньше, когда у нас существовало отдельное министерство по исполнению наказаний, вообще не представляло проблему. И когда вот у министра такое неадекватное реагирование на упоминание проблемы в ее системе, ну, это тоже говорит о том, насколько она серьезно воспринимает или не воспринимает существующих проблем.
Насколько я знаю, у вас есть конкретные примеры в ваших исследованиях того, что криминальная субкультура возвращается в Грузию.
Были фатальные случаи, но помимо этих фатальных случаев есть и другие, которые не привели к смерти заключенных, но они подвергаются насилию, избиениям, не только физическим, но и психологическому давлению, расправам и так далее. Об этом тоже упомянуто в докладе народного защитника.
А ваши исследования, они куда направляются вами?
Наш головной офис направляем, но также опубликуем все наши отчеты по исследованиям, также организуем обсуждения. Ну, например, в прошлом году, когда мы организовали несколько таких мероприятий, мы не смогли обеспечить, так сказать, участие представителей министра юстиции. То есть мы их приглашали, но никто не явился. То есть они не считают это обязательным участвовать в мероприятиях, организованных неправительственными организациями. Поэтому, когда я говорю о том, что они не подотчетны или у них эта подотчетность очень ограничена, вот это тоже имею в виду.
Тем не менее, на днях один из высокопоставленных чиновников не без гордости сказал, что заключенных в Грузии стало в разы меньше. Я понимаю, что это не показатель работы пенитенциарной системы, но все же.
А вы знаете, число заключенных – это не панацея. То есть если их стало в два раза меньше, это не означает, что единичные даже случаи, когда нарушаются права хотя бы одного заключенного, оно не должно быть проблематичным, и оно не должно стать предметом рассуждений и критики системы целой. Это число ни о чем не говорит. И если ситуация ухудшается, если их даже будет в 10 раз меньше, чем это было при Саакашвили, это ничего не говорит.
Да, Калбатунатсира.
Ну, это хорошо, что уменьшилось число заключенных, но это недостаточно. Все-таки для Грузии около 10 тысяч заключенных, все еще это большая цифра. К тому же, знаете, мы отслеживаем вот ежемесячно число заключенных каждому учреждению. Можно сказать, что в некоторых учреждениях уже заметна перегрузка. Ну, для ослаблений, наверное, повода нету. Надо обязательно обеспечить порядок в тюрьмах и среду, которая будет свободна от насилия. И когда заключенных подвергают насилию, для них нет большой разницы, это со стороны администрации будет или со стороны других, ну, привилегированных заключенных.
Ну и, наверное, было бы лишним сейчас говорить о том, что без политической воли властей ситуацию, сколько бы ни старались говорить правозащитники и неправительственный сектор, изменить не удастся.
Да, конечно, нужна только политическая воля и умение выслушивать критику, позитивную, конструктивную критику, которая нацелена на то, чтобы улучшить ситуацию. Больше ничего. Потому что, к сожалению, в той стране, в которой мы живем и в которой правосудие не отличается высокими достижениями, каждый человек может попасть в тюрьму без обоснованного решения суда. И поэтому боль, которую испытывают наши сограждане в отношении заключенных, именно исходит из этого принципа, что не всегда наше правосудие отправляет в местах заключения именно нарушителей и виновных. Поэтому солидарность общества очень высока. И политическая воля в этом отношении должна быть более чуткой и прислушиваться более внимательно каждому слову критики в этом отношении.
Это была рубрика «Некруглый стол». Мы беседовали с представителем организации «Международная реформа пенитенциарной системы ЦИРАЙД Чантурия» и адвокатом-правозащитником Леей Мухашаврия. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.